свобода», подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Наша собеседница сегодня – психолог, поэт, она пишет по-английски и по-русски, Анна Гальберштадт. Она живет в Нью-Йорке.
Анна, у вас, по крайней мере, две ипостаси. Вы психолог и вы поэт. Я прочел вашу рабочую биографию «Curriculum Vitae». Вы в Америке начали работать как психолог в 80-м году. Это был ваш первый опыт, рабочий опыт психолога?
Нет, конечно. Значит, после окончания МГУ я работала младшим научным сотрудником в лаборатории Института психологии Академии педнаук. А потом я оттуда ушла в больницу Кащенко. И 2,5 года я там проработала, будучи юным психологом. Приехав в Америку, я начала работать психологом, что, конечно, удивительная история, через 4 месяца в Америке, потому что тут было очень-очень мало, единицы, да, психологов, говорящих на 2 языках и с психологическим образованием. Так получилось, что через 4 месяца я устроилась на работу в клинику, потому что приехало много русских эмигрантов, и кому-то надо было их лечить.
Анна, американские пациенты и русские чем принципиально отличаются с вашей профессиональной точки зрения?
Я пыталась понять, почему многие вещи, которые мне советуют делать, например, в групповой терапии, совершенно не работают с эмигрантами из Советского Союза. Всех их называли русскими, неважно, если они приехали там из Узбекистана или Литвы, они были russians. И вот то, что и я, особенно что касается групповой терапии, я проводила группы со школьниками, с подростками, и я поменяла 4 руководителя, супервайзера, которые меня учили заниматься групповой терапией, потому что то, что они мне советовали делать, абсолютно не работало. И тогда 5-й супервайзер мне сказал: по-моему, все делаете правильно, вы гораздо лучше понимаете, чем я, что надо делать с этими людьми. Так что вот как вы работаете, так и продолжайте. Вы сами нашли способы. И моя первая статья так и называлась: «Групповая психотерапия с эмигрантами Советского Союза», где я вместе с коллегой рассказывала, почему она не работает с эмигрантами из бывшего Советского Союза.
Имеется в виду советский менталитет?
Это Homo Sovieticus, который описывал Зиновьев, советский менталитет и абсолютно другой менталитет. Не выносить ссоры из избы и так далее. И вообще-то, с какой стати советский человек будет рассказывать какие-то интимные вещи про свою депрессию чужим людям, особенно людям из той же страны, откуда он приехал. Поэтому получалось так, что, например, в группе, где собирали пожилых людей, которые ходили в индивидуальную терапию в клинику, да, они все жаловались на депрессию, на то, что внукам они больше не нужны, что они не хотят есть котлеты, а хотят есть, например, гамбургеры. А когда они собирались в группу, они все начинали хвастаться и говорить, что мой сын доктор, моя дочь там покупает дом, в общем, дети такие успешные, и они абсолютно не способны были быть искренними в группе. Поэтому очень долго не получалось лечение алкоголизма. И до сих пор это проблема с эмигрантами из России. Потому что быть откровенным и в группе рассказывать про свои проблемы – это не то, к чему привык советский человек.
Вы работаете с пациентами разных рас, разных национальностей, разного происхождения. У меня вопрос на грани политкорректности. В 80-м году я был в штаб-квартире Amnesty International в Лондоне, и я задал вопрос, с какими политэмигрантами сложнее всего работать. Ответ был: с венграми. Скажите, а с кем вам сложнее всего работать?
Я не могу сказать, что есть какая-то группа этническая или группа из какой-то страны, с которыми тяжелее работать. Но вы знаете, что у Вуди Аллена был фильм, который назывался «Все, что вы хотели узнать про секс, но никогда не спрашивали». Или не догадывались, что нужно спросить. Вот я, например, работала с людьми, беженцами из Ирана. Это были евреи, которые бежали как раз преследования и так далее. И когда, например, пришел ко мне иммигрант, у которого был там, ну, они в основном занимались какой-то мелкой торговлей, там, я не знаю, мы продавали ковры, например. И жена его приехала раньше с больным ребенком, она знала как-то английский и могла бы устроиться уже где-то секретаршей, да, в какое-нибудь там еврейское агентство. И я ему сказала, ну вот хорошо, значит, ваша жена может устроиться на работу, а вот вы пойдете учить английский и так далее. Он говорит, если моя жена пойдет работать, я покончу с собой. И тут я стала задуматься. Он был сириец, извините, не иранец, а сириец, сирийский еврей. Никакой литературы про сирийских евреев не было, вообще ничего такого. Вот я стала расспрашивать и разговаривать с людьми оттуда. И мне сказали, что мужчине очень стыдно, когда его жена идет на работу. Это говорит о том, что он полный, ну, так сказать, неудачник. Это полный провал. Он не может себе этого позволить. Мы же не знали таких вещей, да? Или там работали через переводчиков. Поэтому, если у вас нету каких-то литературных источников, вы должны разговаривать с людьми из этой культуры и расспрашивать их о их культуре, о их обычаях, о их традициях и так далее.
Анна, что сделало вас вот за эти 40 лет, даже больше 40 лет, что вы живете в Америке, что изменило ваше представление о мире? Я хотел спросить, какой вы уезжали из Советского Союза и какая вы теперь? Вот это вот дельта, это изменение, это развитие, что способствовало этому развитию?
Есть два, скажем, вида, наверное, иммигрантов. И я, например, делала исследование. Мы хотели узнать, почему есть иммигранты, которые никогда не становятся успешными тут гражданами. Они вот работают в какой-нибудь булочной, наличными им там что-то платят. Через 25 лет они живут в каком-то так называемом этническом гетто. И тоже на какой-то такой очень хреновой работе. И есть люди, которые добиваются бешеного просто успеха, да? Значит, кроме английского языка и каких-то профессиональных способностей, это психологическая поддержка. Понимаете? Это очень важный фактор. Есть люди, которые боятся выйти из этнического гетто. Они всегда в нем живут и всегда в нем остаются. И есть люди, которые не то, что они хотят даже адаптироваться, они по-другому себе даже не мыслят. Они хотят понять, что такое Америка, что такое американец. Они учатся языку, они куда-то прорываются и очень успешно это делают.
У вас наверняка было такое желание понять, что такое Америка.
Во-первых, я выросла в Литве, я выросла в Вильнюсе. И несмотря на то, что Москва – это мегаполис, в каком-то плане на окраине империи, как еще писал и Бродский, и Венцлова, жить несколько свободнее всегда было. Меня, конечно, тяготила вот эта закрытость, эта советская власть. Ну, естественно, антисемитизм, который вместе с ней там всегда был связан. И я на самом деле хотела уехать где-то с 12 лет. Из Литвы была довольно большая эмиграция в 70-е годы. Но это не получилось. Отец мой был профессор в Вильнюсском университете. Он любил свою работу. Его любили студенты. У него была лаборатория. Ему было трудно, так сказать, распрощаться с этим. Но тем не менее, все-таки мы решились и уехали. Мои родители и я в 79-м году. Но как бы уехать из Советского Союза я хотела с детства. Тем более, что вокруг меня люди уезжали. Уже моя тетя уехала, скажем, в Израиль через Польшу в 65-м году. Поэтому для меня это было каким-то, наверное, естественным процессом. А поскольку я училась в английской спецшколе и знала, в общем, английский, ну, естественно, я выросла... Мы танцевали под музыку Битлз. Там моя первая запись – это был Элвис Пресли. И вот вся эта английская, американская культура всегда была какой-то частью, я не знаю, даже раннего какого-то возраста или подростка.
Анна, в вашей рабочей биографии сказано, что вы работаете с людьми разных возрастов – от 5 до 95 лет. Детская психология – психология зрелого человека, психология людей преклонного возраста отличаются?
Ну, несомненно. Когда я занималась эмиграцией, то были две сложные такие группы эмигрантов из Советского Союза, которым было тяжелее всех. Это были пожилые люди, и даже не очень пожилые, а люди, скажем, ну, после 55, и подростки. Им тоже было очень тяжело. потому что отношения с родителями не предоставляли им никакой вот такой, знаете, безопасности, никакой стабильности, потому что подросток, во-первых, ему надо адаптироваться к своей среде, ему надо стать популярным среди подростков. А родители-иммигранты, обычно кто-то из них в депрессии, им трудно учить язык, им трудно найти работу. И вот они ребенка или пытаются, как говорится, overprotect, как говорят по-английски, то есть полностью защитить от каких-то чуждых влияний. Там, и каждые 15 минут ему звонят, требуют, чтобы он там был дома, я не знаю, в 9 часов. Либо, скажем, приезжает там одинокая женщина с двумя детьми, она в депрессии, у нее старший сын остался там в Москве, например, она рыдает. И дети предоставлены самим себе. Там девочка 17 лет, она работает, учится, у нее какой-то взрослый бойфренд. В общем, там в семье хаос. И у них нет никакой вот такой вот поддержки и никакого, ну, я не знаю, чувства стабильности, уверенности и желания подражать своим родителям. Ничего этого нет. А пожилым людям, которым, скажем, трудно учить язык и не хватает привычной культуры, да, им не хватает там Московской консерватории, и они говорят, что, ну, да, им плохо. Если привезти какую-нибудь московскую старушку на Брайтон-Бич, и там будет неуютно. Хотя, надо сказать, что все эти старушки очень быстро адаптировались к Нью-Йорку и обнаружили, что можно по очень дешевым билетам ходить в Метрополитен-оперу, и в каждом музее есть свободный такой вечер, когда вы не платите ничего, всегда полны русских пенсионеров. Они любят культуру, и они ходят на все бесплатные или низкооплачиваемые культурные программы.
Анна, а как же поэзия? Когда вы начали писать стихи?
О, боже мой! Но я, как все, писала какие-то стихи там в подростковом возрасте. Я вам скажу, меня на самом деле приобщил к поэзии. Значит, это были два человека. У нас появилась учительница русского языка и литературы в моей литовской школе. Это была школа имени Соломея Нерис. Соломея Нерис была поэтесса-символистка. Роза Владимировна Глинтерщик. Она абсолютно легендарная фигура была. Ее отца посадили в сталинское время. Она была дочерью врага народа. И они с мамой, в общем, уехали в Литву, где у них были родственники. Это была женщина, которая была хорошо образована, которая с нами разговаривала как со взрослыми людьми и абсолютно не спускала планку. И ничего подобного мы не видели в своей школе, потому что там были хорошие преподаватели английского, но русскую литературу, ну, это было все неинтересно абсолютно. И вдруг пришла Роза Владимировна, более того, она организовала такой подпольный кружок русской литературы, поэзии, в общем-то, куда приходил Томас Венслова и рассказывал нам про Пастернака, про Ахматову и Цветаеву, и про то, как в основном поэты Серебряного века, из них практически никто не умер своей смертью, и, в общем, всякие крамольные вещи. Ее за это лишили вообще возможности преподавать в какой-либо школе. Но Розочка, как мы ее называли, я, видимо, была там каким-то способным ребенком. Мои какие-то сочинения вошли в ее диссертацию, которую она писала у Лотмана про образное мышление. И я с ней как-то дружила все годы, пока я жила в Советском Союзе. Когда я жила в Москве, я приезжала и навещала ее. Она, кстати, была автором первого учебника русской литературы, который выпустили в Литве еще, по-моему, в ранние годы перестройки или до перестройки, куда были включены Солженицын, Бродский и так далее. Так что вот она и Томас меня, конечно, в 14 лет, сказать, я с большим удивлением и восторгом слушала.
Спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов. Радио «Радио Свобода», подкаст «Зарубежье». Ведущие Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Мы беседуем с Анной Гальберштадт, психологом, поэтом, пишущим по-английски и по-русски. Анна живет в Нью-Йорке.
У меня еще вопрос к Анне, психологу. Вы упомянули слово «гетто». У гетто есть не только недостатки, может быть, есть какие-то, наоборот, достоинства?
Когда в перестройку стали приезжать психологи, социологи и так далее, и в агентство, где я работала, мы стали нанимать новоприехавших, у нас был институт как бы усовершенствования для специалистов, которым я преподавала и составляла весь этот кюрикулум и приглашала разных преподавателей, чтобы помочь психологам, которые сами проходили эту иммиграцию, работать с пациентами. Одна из клиник находилась прямо рядом с Брайтоном. Она находилась в районе, который назывался Кони-Айленд. Это Южный Бруклин. У меня даже есть повесть, написанная про это время, которая так и называется «Кони-Айленд». И я задавала вопрос своим студентам. Вот расскажите мне, какое впечатление на вас производит Брайтон-Бич? Что это для вас значит? Потому что Брайтон-Бич в то время это называлось «Маленькая Одесса у моря». Это был русский такой, русскоязычный район с русскими магазинами, ресторанами, газетами и так далее. Что это значит? Например, какой-нибудь студент говорит, вы знаете, я приехала из Ленинграда, но у меня ничего общего нет с этими людьми. Они там громко разговаривают, и вообще они разговаривают на каком-то ломаном русском языке. И вообще, в общем, как бы Брайтон-Бич и я, это ничего, у нас нет ничего общего. А кто-то говорит, почему, там людям хорошо, вот они приехали, им удобно, там русские магазины, русские газеты. И пожилым людям это очень как бы вот удобно и уютно там жить. Вот. Так что мнения были самые разные. И это зависит от идентификации самого, скажем, психолога, как он себя видит. Но более того, надо сказать, что четвертая волна особенно, и даже третья. Люди, иммигранты из Советского Союза, когда началась вот эта четвертая волна перестроечная, они также привезли много такого, что изменило мнение русских иммигрантов. Понимаете, русские иммигранты, так называемые, тут думали, скажем, про таких людей, как Барышников, Бродский, там, я не знаю, про каких-то правозащитников, которые приехали, вот, и так далее. И у интеллигентных американцев был несколько идеализированный образ такого вот иммигранта, правозащитника, диссидента и так далее. А когда приехала эта огромная волна, которая привезла с собой также и криминалов, то образ изменился. Как кто-то сказал, это какая-то толстая женщина в норковой шубе на фудстемпы, которые, значит, эти талоны на бесплатную еду, которые выдают неимущим, которые там ходят и покупают икру, например, на эти деньги. И когда я училась тут в университете, мне американские студенты спрашивали, а что, все русские ходят в кожаных пальто и покупают икру на эти вот талоны для неимущих. И потом в «Нью-Йорк Таймсе» периодически печатали статьи про какую-нибудь мафиозную аферу. Там, я не знаю, была афера с бензином, который там продавали каким-то образом, уклоняясь от налогов. Это было какое-то крупное хищение и так далее. Аферы с медицинскими страховками, аферы с какими-то автомобильными авариями, и якобы пострадавших тоже они там снимали какие-то огромные деньги с этих страховок. Так что так называемые русские также отличились в области вот всяких афер и нарушений законодательства.
Ну, русские в последнее время опять умудрились поменять себе мнение, я имею в виду украинскую войну. И в этой связи я вас хочу спросить не как психолога, а как человека литературного. О чем вы думаете, когда вокруг ведутся разговоры об имперскости русской литературы? Какую позицию вы занимаете? Хотя бы внутренне.
Вы знаете, у меня позиция не только внутренняя, но и внешняя очень простая. Я напечатала стихи в разных антивоенных сборниках. И с первых дней войны я стала собирать переводы на английский, украинской поэзии вместе с Марией Галиной, которая из Москвы уехала в Одессу, значит, редактировала такой, ну, раздел украинской поэзии в журнале «Спрингхаус» на английском. Так что и недавно вот с Филиппом Николаевым вместе мы отредактировали новую антологию современной украинской поэзии, которая, естественно, очень связана с происходящим и с войной.
Анна, я знаю вас как американского поэта, то есть поэта, пишущего на английском языке. Ну, как вы дошли до такой американской жизни?
Поскольку я стала работать в Америке психологом через 4 месяца, у меня были говорящие на русском пациенты, Russian speakers, как тут говорят, да? Но также мне буквально через несколько месяцев дали американских пациентов. Я сопротивлялась, считая, что у меня английский недостаточно хороший, но... Мой директор мне сказал, что это все у меня в голове, вот расскажи своему психотерапевту это. Ну, в общем, мне дали американцев. И английский стал исключительно мой рабочий язык. Я практически перестала пользоваться русским. Я пользовалась разговорным русским. Я, естественно, разговаривала там со своими родителями и с пациентами на русском. Но я практически перестала писать на нем. Потому что мне писать было особенно некому. Там писать письма я особенно не писала в Россию. Потом я пошла учиться в американский университет. Поэтому, ну, 99% времени моим рабочим языком был английский. И мне казалось, что я просто забыла даже русский. То есть разговорную речь я, естественно, не забыла. Я там читала что-то. И читала очень много на английском. В основном на английском. Потому что... И более того, в первые годы эмиграции возвращаться к русской литературе было слишком болезненно. Потому что вам надо было как-то приспосабливаться, идти вперед, не думать о каких-то там потерях и так далее. И просто не было даже времени на это, понимаете? Безумный рабочий день, я писала какие-то там сочинения для университета в метро, потому что я в метро проводила 4 часа в день. Более того, вы общаетесь с американцами. Потом я была, так сказать, разведенной молодой женщиной. У меня был американский бойфренд на протяжении каких-то лет. И вот я читала много всякой американской литературы. И мне казалось естественным, что я стала писать на английском. Понимаете, я даже не уверена была, что я могу что-то написать на русском. То есть русский у меня, естественно, был родной язык. Но я на нем не писала много лет.
Анна, а как насчет чтения? Вот что лежит у вашего изголовья? Какую книжку вы сегодня предпочтете? Хорошую русскую или хорошую западную?
Вы знаете, у меня даже нет предпочтения, я бы сказала. Я читаю много поэзии на русском, я читаю какую-то прозу. Но я вам скажу, что последний толстый роман, который я прочитала, был роман Марии Степановой, он очень хороший, но 800 страниц, это как написала одна из американских критикес, что «You need to have a good excuse to write a book of 800 pages», что у вас должна быть очень веская причина, чтобы написать роман на 800 страниц. Мы живем в каком-то очень быстро изменяющемся мире, поэтому люди по-прежнему читают романы, но скорее, когда у вас есть время, вы прочитаете, наверное, какое-то эссе, да? Какое-нибудь интересное. Может быть, какой-то политический анализ, какое-то интересное эссе. Но вот читать романы регулярно кто-то может себе позволить, а кто-то нет. Как сказала Айлин Майлз, у поэтов узкий объем внимания. Стихотворение — это же довольно емкая вещь, да? Она в какой-то степени более емкая, чем проза.
Ваши американские стихи отличаются от ваших русских стихов?
Ну, наверное, не отличаются. В русской поэзии по-прежнему доминируют размеры, рифма и так далее. То есть классическая поэзия, да? Это все-таки доминирующий такой, ну, тренд. В англоязычной поэзии рифмованные тексты – это, как правило, поп-культурные тексты. Это какой-то рэп или что-то. Но верлибр существует, ну, более 100 лет, и это как бы доминирующая форма. Если кто-то пишет сонеты Виланелли для собственного удовольствия, это как бы… Тут это как некое упражнение, скажем, в каком-нибудь университете, где, там, я не знаю, люди изучают поэзию, литературу. Но это не популярно. Популярные жанры. Верлибр – это естественная такая, ну, я не знаю, отражение какой-то современной жизни, что ли, если хотите. Это ближе к какому-то такому бытовому языку, на котором люди общаются.
Анна, большое спасибо. И если получится, оставайтесь с нами в русской поэзии.
Спасибо большое, Анна, за беседу. И удачи.
Спасибо большое вам. Thank you. этот город, куда не приехала я ребенком, но единственный, ставший мне домом, июльская жара, превращающая мозг в студень, город мой нестерильный, несуразный и непоказушный, воскресные мешки с мусором на тротуарах, ждущие утренней уборки, местные жители в небрежно натянутых мятых майках и шортах с дырками, красотки с ненамазанными уикенд-лицами, прогуливающие своих терьеров и пуделей, толстый бородач в клетчатой рубашке, похожий на раннего амиша-переселенца на скутере. Твои обитатели — это смесь рас, полов и транснациональностей. Молчаливые англосаксы, жестикулирующие латинос, громко галдящие славяне, безумный трафик, водители лениво матерятся, но все же, как в Москве, не ездят по обочинам и тротуарам. Нью-Йорк, тебя, как человеческий зародыш, окружают соленые океанские воды, не сверкающие на июльском солнце лазурью, как Средиземное море. Баржа из Беттери-парка медленно переползает в Стейтен-Айленд. Туристы, полные пива, щелкают тетеньку с факелом, обещавшую приютить всех голодных и усталых, и тех, кто жаждет дышать свободно. Эллис-Айленд, где туберкулезные евреи, ирландцы и поляки изнывали в ожидании виз на сушу от бездушных бюрократов. Элегантные с белыми крыльями парусами яхты проплывают под конструктивистскими мостами. Вечером мой любимый Chrysler Building превратится в бриллиантовую брошку в стиле арт-деко. На Вашингтон-сквере пианист будет играть Бетховена на выкаченном в парк рояле. Пары на скамейках под старыми деревьями будут слушать «За руки держись».
Подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.